Давайте обратимся к Евангелию от Иоанна, 17 глава, я буду читать 22 и 23 стих. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня, и славу, которую Ты дал Мне, Я дал им». Да будут едино, как мы едино. Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня, возлюбил их и возлюбил меня». 4 ноября в нашей стране отмечался такой праздник, который называется «День народного единства». А в последнее воскресенье октября отмечается в евангельских церквях праздник тоже, который связан с единством, так и называется «День единства», который напоминает о том, что в 1944 году объединились евангельские христиане и баптисты. Сегодня я предлагаю нам вместе поразмышлять об этом понятии, поговорить о единстве, о том, что такое единство и почему так часто именно этого нам не хватает. Знаете, вот некоторые люди сегодня, когда говорят о государственном празднике Дне народного единства, говорят, а зачем праздновать этот праздник, если нет единства в народе? Действительно, мы живем в мире, мы живем во время, когда единства не хватает, когда люди разобщены, у каждого свои цели, свои желания, свои стремления. Но знаете, я считаю, что такие праздники нужны, такие напоминания нужны, потому что об этом нужно говорить, об этом нужно вспоминать и об этом нужно думать. В истории нашей страны было много случаев, когда страна была разобщена, и вот наш народ был разобщен, и праздник День Единства отмечается, вспоминается окончание смутного времени, которое было в начале 17 века. Когда 15 лет было в стране безвластия, очень непростое время для людей, для каждого человека, потому что, ну, представляете, когда в стране нету стабильности, когда нету стабильной власти, к которой можно обратиться в случае каких-то бесчинств, в случае каких-то проблем, которые возникают у людей. Люди беднели, люди нищали. Эти годы, они были очень тяжелыми. И вот как раз День Единства – это воспоминание о том, как народ объединился. В Москву пришли интервенты, пришли польские войска, армия шведского государства пыталась воспользоваться вот этой вот разобщенностью. И вот люди объединились под руководством Минина и Пожарского. Я думаю, что вы слышали такие фамилии. Было народное ополчение, которое изгнало интервентов, и вскоре была восстановлена нормальная власть. Весь этот период смуты, весь этот период раздоров, он ушел в прошлое. Был период, когда люди постарались объединиться и достичь какой-то гармонии. У единства может быть два источника. Один источник единства может быть человек, а второй источник единства может быть Бог. Мы о втором виде единства мы обязательно поговорим чуть позже, но давайте подумаем о человеке. Вот насколько человек способен вокруг себя создать единство, организовать единство, чтобы это единство было совершенным. Никогда совершенного единства не будет у людей. Но есть попытки единства, которые связаны с какими-то положительными моментами, с положительными желаниями, стремлениями. Ну, к примеру, когда началась Великая Отечественная война, люди объединились, люди были в единстве, в желании защитить свою землю, защитить свой народ, защитить свои семьи от врага. И люди объединились, и было вот такое единство, единение людей. Но в то же время было единство и у тех, кто нападал. Было единство у немецко-фашистской стороны. Они тоже были в определенном единстве Это единство было построено совершенно на других принципах, на других желаниях, но тем не менее люди объединились целью плохой, целью неправедной, но они объединились. И знаете, вот люди зачастую готовы объединяться вокруг чего-то не очень хорошего, а зачастую абсолютно плохого, злого, греховного, гораздо легче, чем вокруг чего-то хорошего, доброго и полезного. Помните историю с Вавилонской башней? Когда люди объединились, казалось бы, люди объединились для того, чтобы строить. Строить значит созидать. Значит, это что-то хорошее, наверное, да? Но с какой целью они решили строить эту башню? Для чего они решили объединиться? Я не буду сейчас читать всю эту историю, но просто буквально один стих из этой истории я процитирую. «И сказали они, построим себе город и башню высотою до небес и сделаем себе имя». То есть люди хотели сделать себе имя, людьми двигала в этот момент гордость, желание того, чтобы прославиться, чтобы их запомнили, чтобы запомнили многие поколения. Но также эта башня строилась высотой до небес с попыткой достать до Бога. Может быть, где-то что-то доказать Богу, что мы вот такие, мы сильные, мы талантливы, мы можем это сделать. И что сделал Господь? Господь разрушил эти планы, потому что эти планы были они не соответствовали планам Господним. Истинным источником единства может быть только Бог. И вот это единство, оно уникально, оно совершенно, оно идеально. Но если мы посмотрим на историю христианского сообщества, то мы тоже увидим, что а единства-то нету. И вот эти слова, которые здесь сказаны, они в истории реализовались, возможно, но только отчасти. К сожалению, сегодня между христианами существуют раздоры. Если мы еще посмотрим историю, например, крестовые походы для того, чтобы отвоевать святой город, город Иерусалим, от иноверцев. Было несколько таких походов. Но, казалось бы, благая цель. Только на короткое время Иерусалим был освобожден, а потом снова завоеван. И в конечном итоге получилось так, что вот эти крестоносцы, когда с Иерусалимом не все так получалось, как хотелось бы, что они сделали? Они направили свое оружие против своих же, против христиан. И мы знаем, что крестоносцы нападали на город Константинополь, столицу Византии. Это центр восточного христианства. Западные христиане, да, католики, напали на восточных христиан просто потому, что они считали, что вот мы более правильные. Ну, еще там были свои желания заработать золото побольше. То есть здесь уже о каких-то христианских ценностях особо и речь не шла, но это были громкие заявления. Мы спасаем, мы защищаем свою веру. Помните из истории нашей страны Ледовое побоище? Это тоже была война между христианами, между крестоносцами. Это был один из орденов тоже, который вот создавался изначально для таких вот благих целей, а потом он превратился в такой инструмент борьбы с теми, кто верит во Христа, но не совсем так, как нам бы этого хотелось, как мы это видим. Это вообще странно, даже дико, но это факт. Мы сейчас вначале прочитали эти слова, и здесь Христос говорит о единстве, а говорит о единстве внутреннем, внутри себя, внутри Троицы, о единстве. Это единство должно быть между христианами, между теми, кто уверовал. Но здесь говорится еще об одном понятии, которое невозможно, без которого единство в принципе невозможно. Тот отрывок, который мы с вами прочитали, он заканчивается так. «Да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как я возлюбил тебя». Вот это вот слово «возлюбил» является краеугольным в понятии единства. Истинное единство возможно только в любви. Все остальные способы единства, они несовершенны, и они очень быстро разрушаются. Если это какие-то положительные цели, ну, может быть, они какое-то время просуществуют. Но знаете, вот между государствами, например, очень часто бывает, объединяются государства против кого-то. То есть уже изначально заложено, они вроде бы в единстве, но не для благих целей, а для того, чтобы реализовать какие-то свои политические желания или же просто кого-то ограбить. Очень часто в истории было и так. И, конечно же, речи о любви здесь быть никак не может. Я вот сегодня, готовясь к этой проповеди, я вспомнил об одном событии, которое, страшном событии, которое произошло в 1988 году на территории Армении. В том году произошло страшное землетрясение, в котором погибло, по разным подсчетам, от 25 до 45 тысяч человек. Много зданий было разрушено, и был полностью стерт с лица земли город Спитак. И когда начали разбирать завалы, то выяснилось, что здания, которые были построены, они не строились без учета вот этой сейсмической ситуации. И было много кирпичных зданий, которые были с очень некачественным раствором. То есть вот соединение между кирпичами было очень слабое, поэтому, когда произошло землетрясение, они буквально засыпали своих жителей. Были и школы также разрушились, и жилые дома, и очень много людей погибло просто потому, что не были соблюдены нормы строительные, был плохой раствор. Вот мы люди, кирпичики, и вот мы пытаемся строить между собой какие-то отношения. И строим, и как-то вроде бы все более или менее складывается. Но если это все происходит без любви, то есть без вот этого скрепляющего раствора, возникающие любые трудности, они, это наше общение, это наше сообщество, они разрушают. Представьте себе, дом, построенный без раствора вообще, или же построенный с раствором, который состоит практически полностью из одного песка. Ну, этот дом, конечно, он может, когда хорошая погода, ну, вроде выглядит, вроде нормальный дом. Но если будет ураган, то этот дом просто снесет. Если будет сильный дождь, это здание утонет и разрушится. Но я же не говорю про какие-то землетрясения и еще более серьезные катаклизмы. Вот эта вот любовь, которая должна быть в людях, данная Христом, это должно работать как отлаженный механизм. И здесь Христос об этом молится. Знаете, есть такое высказывание, которое приписывают блаженному Августину. Очень мудрые и очень правильные слова. В главном – единство, во второстепенном – свобода, а во всем – любовь. И знаете, вот это очень важный принцип, по которому можно оценивать любые сообщества. Семью, например, это такое маленькое сообщество. Если в семье нет любви, если в семье постоянные ссоры, конфликты, то эта семья, она разрушается. Она не может быть нормальной, она не может, дети, которые живут в этой семье, они постоянно находятся в состоянии стресса. Это плохо, это неправильно, и это разрушительно. Также, если такое происходит в церкви, страшно, когда люди начинают спорить друг с другом, может быть, о каких-то не особо важных вещах, но при этом осуждать друг друга, при этом унижать друг друга. И такое, к сожалению, тоже иногда происходит, потому что люди без любви относятся друг к другу. Вот человеку кажется, что я хочу, чтобы другие были такими, как я. Вот у меня такой характер, у меня такие особенности. И я хочу, чтобы другие так же поступали. А если другие поступают не так же, они априори не правы. И когда люди начинают вот эти свои амбиции, свою гордость, свои какие-то привычки ставить во главу угла, забывая о любви, то говорить о единстве просто не приходится. Это разрушительно, и это то, что не соответствует тем принципам, которые заложил Господь, когда Он молился вместе с учениками о единстве. И вы знаете, вот мы так можем посмотреть и сказать: да, не хватает единства здесь, не хватает единства там, и вот уже руки опускаются, да, вот как же так, можно посетовать. Но знаете, вот очень важно, когда мы об этом думаем, помнить о том, что Господь говорит это каждому. Он говорит не в целом церкви «будьте едины», а Он говорит каждому христианину. Если каждый из нас будет для этого что-то делать, то единство будет. Если каждый из нас будет проявлять любовь, не ожидая, что вот я проявлю любовь, тогда когда мне проявят любовь. Знаете, вот в современном мире понятие «любовь» оно очень эгоистичное. Когда люди говорят о любви, они чаще всего подразумевают, что «мне будет хорошо». Вот когда я люблю, значит, мне должно вот что-то, положительные эмоции пребывать, да, то есть как-то вот я должен получать. Но истинная любовь, она другая. Истинная любовь, она отдающая. Любовь, греческое слово агапе, это любовь, отдающая себя в жертву. Это совсем не та любовь, которая такая эфемерная, о которых снимаются фильмы, о которых много говорится, много обсуждается, да, любовь, любовь, пафос какой-то. Истинная любовь – это тогда, когда человек готов пожертвовать своими интересами, пожертвовать своим временем, своим здоровьем иногда и своей жизнью, как это сделал Иисус Христос. Он пожертвовал своей жизнью для нас, для своего творения, потому что Он возлюбил. Потому что возлюбил Бог Отец, возлюбил Он, и Он также учит нас этой любви. Надо научиться любить. И тогда мы будем едины. Мы сможем этот принцип реализовать, который заложен в этой молитве. Итак, давайте каждый задумываемся о том, насколько я люблю Бога и люблю ближнего. Не смотреть на том, как он, как другой человек, но я. Начать всегда нужно с себя. Второе. Готов ли я смирить себя и подать руку тому, с кем я, возможно, в чем-то не согласен? Знаете, есть такое понятие, как компромисс. Когда человек от чего-то своего отказывается для того, чтобы сохранить мир, сохранить взаимоотношения. Конечно, у компромисса тоже есть границы. И нельзя, например, на компромисс идти в вопросах греха. Но на компромисс можно идти в вопросах своих амбиций, своих привычек, своих желаний. А если мы научимся это делать, то очень многих конфликтов мы сможем избежать. И если мы, смотря на человека, будем на него смотреть сквозь призму не критики, а сквозь призму любви, то тогда для нас мир будет расцвечен совершенно другими красками. Нам захочется этим людям сделать что-то доброе, что-то хорошее. Даже когда этот человек с нами не согласен, даже когда этот человек, может быть, против нас что-то говорил или какие-то действия совершал, мы сможем простить, мы сможем подать руку. А знаете, очень часто бывает так, что вот два человека обиделись друг на друга, и никто не может первым подать руку. Это среди христиан бывает такое. Гордость человеческая. А я таким образом проявлю слабость, считают люди. Я проявлю слабость, почему я должен? Вот он меня обидел, пусть он сделает первый шаг. И в итоге никто первый шаг не делает, и конфликты зачастую длятся годами. Люди на одре болезни, уже когда отходят к Господу, они вспоминают и бывают в ужасе. Ведь это же можно было все разрешить. А они всю жизнь жили вот в этих недосказанных, недоразрешенных обидах, проблемах. Недолюбленность сегодня – это самая большая проблема. И мы, каждый из нас, может внести свою лепту, свой вклад в то, чтобы вот эта проблема разрешилась. Мы, проявив любовь, мы ее можем запустить, завести, знаете, как двигатель. И люди увидят другие и будут примерами. Вот третий принцип. Являюсь ли я добрым примером для окружающих? Мы хотим, чтобы для нас были другие примеры, да? Мы хотим, посмотреть и зажечься, да? А давайте начнем с себя. Давайте мы начнем так поступать, как мы бы хотели. Священное Писание говорит, поступайте с людьми так, как вы бы хотели, чтобы с ними поступали. Но мы часто хотим наоборот. Мы хотим, чтобы с нами хорошо поступили, а потом в ответ действовать. Но Священное Писание призывает нас быть первыми в делании добра. Вот почему вот это напоминание о единстве, оно важно и полезно. И полезно для каждого из нас. В заключение я хочу напомнить одну историю, которая произошла при общении Авраама и Господа. Помните, когда Бог пообещал уничтожить Содом и Гоморру, Авраам начал общаться с Богом и спрашивать у Бога, а если в этом городе будет 50 праведников, ты спасешь этот город? Господь говорит, да, спасу. И дальше уменьшалось до 10. Но не нашлось и 10. И эти города были уничтожены. Да поможет нам Бог быть вот этими праведниками, вот этими вот людьми, ради которых Бог спасет нашу страну, наше Отечество. Тех людей, которые, возможно, уже настолько далеки от Бога и настолько они требуют наказания, но по милости Господней и благодаря тому, что мы будем исполнять волю Божью, мы можем стать теми, ради которого Бог и их сохранит, и им даст шанс на покаяние. Давайте помнить об этом, думать об этом. И, возможно, в своей жизни вот поставить такую задачу, такую цель быть тем, ради кого Бог помилует и ближних. Аминь.